Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор с Зинаидой Драгункиной, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представителем законодательной власти Мосгордумы в Совете Федерации. Зинаида Федоровна, вы возглавляете уже очень давно такой важный комитет Совета Федерации, как наука, образование и культура, и надо вспомнить, наверное, что минувший год был годом культуры, очень много было знаковых мероприятий, может быть, вы сейчас какие-то отметите ключевые, главные. И вот год этот плавно перешел в год литературы. И вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, может быть, о тех мероприятиях, которые планируется сделать в этом году под вашим патронатом.
Да, спасибо большое за вопрос. Я еще раз, как учитель русского языка и литературы, хочу...
И заслуженный учитель Российской Федерации.
Главное, что я все-таки не изменяю своему избранному профессиональному делу. И для меня просто огромный душевный праздник, что год культуры перешел в год литературы. Я еще раз говорю и вспоминаю, что выдающийся педагог Василий Александрович Сухомлинский говорил, что учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием. Это в продолжение нашей темы. И, конечно, важно, чтобы наш ребенок рос в семье, где его любят, где обучают тому, как себя вести. Напоминали бы действиями мы все вместе, что такое доброта, что такое хорошо и что такое плохо. И если это по разным причинам не происходит дома, то именно школа должна взять на себя эту основную миссию. И в год культуры по целому ряду вопросов мы так или иначе этой темы касались. Просто это невозможно сказать, что вот год закончился и перешел в год литературы. Мы стартовали в большое дело. То, что нам удалось поднять большие пласты в регионах прежде всего, мы дошли до сельских клубов, до районных библиотек, мы дошли до самых разных мест, которые просто последние два десятка лет вот просто мертвым грузом лежали. Были развалены, разрушены эти дома культуры сельские. Место, где практически единственный очаг культуры, где собирались жители. Вот при очень активных губернаторах многое просто реально поднялось и сделано. У других начало положено. В общем, с разной степенью эффективностью, но могу сказать, во всех регионах вопросы культуры подвинулись реально и где-то вышли даже на первое место. И несмотря ни на какие кризисы, санкции, при желании действительно многое можно было привести в порядок, и это было сделано. Идет речь о музее местном, о библиотеке, о книжном магазине. Все это сейчас в стадии, как говорится, решения.
А сколько было фестивалей проведено?
Да, проведено много мероприятий, я даже это не подчеркиваю, художественная самодеятельность, народные художественные промыслы тому подтверждение. То, о чем мы все годы говорили со всех трибун, сейчас нашло свое отражение. Но самое главное, главный итог года культуры, это, конечно, подписание президентом указа об основах государственной культурной политики. Принят документ, который 30 лет вообще не принимался в стране. Я работала, как вы помните, мы говорили об этом, в рабочей группе, которой руководил руководитель администрации президента Сергей Борисович Иванов. Очень авторитетные люди нашей страны участвовали в написании этого документа. Он получился, на самом деле, по общей оценке сегодня, очень живой, очень конкретный и очень зовущий на продолжение дел, которые обозначены были годом культуры. И когда Валентина Ивановна Матвиенко вместе с Ольгой Юрьевной Голодец, вместе с Владимиром Ильичем Толстым, министром культуры Мединским, в Большом театре, в Бетховенском зале мы подводили итоги года культуры, то многие говорили о том, что необходимо сейчас активно продолжить эту работу. Уже сегодня под эгидой Министерства культуры начала разрабатываться стратегия реализации основ государственной культурной политики. Я тоже участвую в этой работе и думаю, что в течение двух ближайших месяцев родится документ, который ляжет в основу для всех наших регионов, для Центра федерального по работе. Год литературы открылся в театре, и Олег Табаков, открывая это событие и закрывая его, задал вопрос, спрашиваете, что делать, господа? Делать дело надо, сказал он. И совершенно прекрасно, что уже сейчас можно ежедневно видеть и знакомиться с тем, как много интересного задумано и начало происходить, прежде всего, вот в этот год литературы. Сергей Евгеньевич Нарышкин возглавил его, председатель Государственной Думы. Я думаю, что целый ряд вопросов, среди которых меня волнуют вопросы не только воспитания подрастающего поколения, но и народное просвещение, привитие интереса к чтению, развитие книжных магазинов и многие другие, имена наших прекрасных писателей, поэтов. Перед началом открытия года литературы прямо у театра брали у проходящих наших москвичей и гостей столицы интервью. Вопросы самые простые. Что вы читаете? Любите ли вы читать? Ваш любимый писатель, поэт. Весь зал именитых людей замер, потому что ответы, прямо скажем, были ниже среднего. Многие путали названия известных произведений, классиков. А некоторые прямо говорили представители молодежи: «Ну, если книжка тонкая, я еще ее прочитаю, а то посмотришь 1000 страниц, даже не хочется к ней подступаться».
Прикасаться, понимаете? Лучше в интернете, да, нажал на кнопочку.
Да, корявая речь. С большими ошибками. Все это меня просто угнетает. Еще раз хочу сказать, все-таки самое главное, поэтому радуюсь, что сочинение провели в прошедшем году. И, кстати, прошло оно вполне удовлетворительно. Сергей Сергеевич Кравцов, руководитель Рособорнадзора, подробно на нашем комитете об этом рассказал. Читать, писать – вот то, к чему мы должны вернуться, если мы беспокоимся о судьбе русского языка, о судьбе нашей литературы отечественной прежде всего. Если мы говорим о воспитании, то это тоже серьезнейший вопрос привития любви к своему родному языку.
Безусловно,
мне вспоминается стихотворение в прозе Тургенева, который говорил, и я, еще будучи учителем, пыталась эту любовь привить своим ученикам, что в одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне был опорой и поддержкой, о великий, могучий и прекрасный русский язык. Вот мне хотелось бы, чтобы все мы дома, куда бы я ни летела, ни ехала, к кому бы я ни стремилась пойти в гости или на юбилей, или еще, убеждена, лучший подарок – это книга. Малышкам своим домой привожу книги. Сейчас вот была буквально недавно в короткой командировке в Астане, в Казахстане. Вы представить себе не можете, какие потрясающие выпускаются книги, книжки маленькие, для совсем маленьких детей, для подростков, для молодежи на русском и казахском языке. Идет огромная работа по привитию любви к своему родному языку и к русскому. Английский язык, пожалуйста, никакого нет давления. Выбирают родители, выбирают сами дети, и эти три языка – норма сегодня. Вот я, как говорится, пол чемодана привезла книг, купила их, приобрела и с гордостью показываю. Причем книги, брошюрки воспитательного характера. Идет ли речь об экологии, о животных, о строении нашего организма. Вот уже своим маленьким внучкам я читала эти книжки. Все так понятно, сам захлёб.
Им интересно.
Мы, к сожалению, это где-то потеряли. Очень хочу, чтобы мы наверстывали.
Ведь дети будут читать, если увидят, что читают их родители.
Конечно.
А давно мы видели взрослых с книгами.
Вообще урок чтения просто как, вот, как есть, как пить, должен стать нормой хотя бы по воскресным дням. Семей на чтение. Я хочу напомнить, что в семье Романовых просто был такой вот порядок, что если у отца находилось время в воскресный день, то все вокруг садились, а он читал, и это были счастливые часы, и часы ученичества, как говорили потом сами дети об этом.
И скрепление семьи.
Конечно,
безусловно.
Вот такие вот дела. Я просто убеждена, что если мы будем следить, сайты это позволяют делать, что, конечно, очень много намечено по году литературы. Я думаю, мы на наших встречах не раз будем об этом рассказывать. Это и лермонтовские места, это и музеи наших классиков. Все тоже должно и в порядок привести, и отреставрировать, и отремонтировать. А главное, о чем Валентина Ивановна сообщила вот на встрече с делегатами съезда родительской ассоциации, министр культуры подписал решение, что теперь все федеральные музеи открыты для школьников, для детей до 18 лет. Представляете? То есть в любое время могут пойти сегодня наши дети в музей.
Бесплатно.
Бесплатно.
Вот это
и регионы должны принять, мы надеемся, что руководители регионов этому примеру уже некоторые последовали, а некоторые последуют. Ведь сама вспоминаю, даже не в Москве мы жили, но классом ходили в музей на экскурсию. И то, что тогда увидели в музее, то запомнилось на всю жизнь. И сегодня это в памяти.
И вот то, что сочинение вернулось в ЕГЭ, то, что теперь действительно надо будет читать, писать и думать, то, что уже 14 февраля многие написали пробное ЕГЭ. И, кстати, удачно все. Это хорошо, то, что возвращается у нас литература в полном объеме и количестве часов в школе, может быть, надо увеличить.
Да, и, кстати, об этих вопросах и о многих других шел недавно разговор. Я инициировала встречу с министром образования и науки Дмитрием Викторовичем Ливановым. Обычно министр приходит в Совет Федерации на правительственный час. Но это час, и нас, 170 сенаторов, даже направляя в письменном виде вопросы, все равно рассказать обо всем и ответить на вопросы всех желающих сенаторов невозможно. Вот мы стали сейчас практиковать, и это еще раз подтвердило, хорошая была форма, когда мы всем составом комитета поехали в министерство, и министр пригласил свою команду и сказал, вот сколько необходимо времени, столько мы будем разговаривать. Очень откровенно. Каждый из сенаторов мог задать и не один вопрос. Сам Дмитрий Викторович очень профессионально отвечал на эти вопросы. Не всегда лицеприятный был разговор, а где еще мы можем так откровенно поговорить? Но самое главное, по целому ряду вопросов мы уже на встрече договорились. Целый ряд вопросов находится сейчас в стадии ответов, которые он сделает в письменном виде. Во всяком случае, мы с министерством ведем мониторинг законодательства, как живет и работает федеральный закон об образовании, и вносим в него те изменения, которые подсказывает реальная практика. Вот сейчас особое внимание мы уделяем организации обучения иностранных граждан, таких как вот кубинские студенты, Венесуэла, Никарагуа, и хотим их поддержать, потому что там созданы и наши предприятия, и чтобы достойно на них могли работать. Да и вообще, говорим об укреплении дружбы, крепить ее надо конкретными действиями. Начнем с простого. Надо продолжать активно и создавать для этого условия, обучать этих иностранных студентов. Речь не идет о тех, кто спокойно и за деньги может учиться, а вот о таких, кого нужно поддержать.
А вот финансирование сферы образования, вот как идет в этот кризисный
период? Да, я как раз хочу сказать, что, конечно, не могу об этом не сказать. Идет, как и по всем направлениям, сейчас сокращение бюджетных ассигнований примерно на 10%, но это серьезные цифры. И тем не менее, безусловно, они касаются всех направлений работы. Тем не менее, мы ни один из вопросов, все равно вложения в образование серьезные очень, и ни один из вопросов не будет вот отодвинут в сторону. Да, какие-то, может быть, новые строительства придется немного тормознуть, еще в чем-то поужаться, но все равно и самостоятельность образовательных организаций, и дистанционные образовательные технологии, и инклюзивное образование. Все эти вопросы, и в том числе система дополнительного образования, будут оставаться во главе угла, хотя самый главный вопрос был и есть, это качество, безусловно, знаний и не натаскивание на ЕГЭ, а из года в год, а прошлый год результативно показал все наши так называемые плюсы в ЕГЭ. Впервые прошло ЕГЭ, но с минимальными какими-то вот отступлениями от нормы, и ребята еще раз сами могли убедиться, что их знания нужны им прежде всего, да. а не кому-то из угу. тех, кто им помогает их получать. Вот несколько слов мне еще хотелось сказать, что задавали мы вопрос министру, и он обратил внимание на высшее образование, он обратил внимание на снижение числа студентов в вузах, которое связано со спадом рождаемости в 90-е годы. За последние 2 года оно сократилось, обратите внимание, на 750 тысяч человек. И в этой связи он высказался еще раз, но это идет, но он еще раз подчеркнул, ага. за реорганизацию системы высшего образования с упором на ликвидацию тех учреждений, где качество преподавания не соответствует высоким стандартам. И в этом отношении я горячо поддерживаю эту линию, потому что, еще раз со мной согласятся радиослушатели, столько наплодили за прошедшие годы таких разовых, скороспелых так называемых вузов, которые да. выдавали эти липовые дипломы, ничуть не отвечая за качество знаний. Конечно, от этого угу. надо было избавляться, и это еще продолжается.
Да вот более 700 вузов уже закрыты.
Ну вот и реорганизация продолжается. Какие-то учреждения, в том числе созданные, работают очень хорошо. Нельзя сказать, что все вот такие, о которых я только что говорила, и их, они малы по количеству, присоединяют к более сильным вузам,
чтобы студенты не пострадали. Студенты...
Вообще при организации делается прежде всего все для того, чтобы не пострадали студенты. Их определяют, поэтому сказать, что вот пришли, ага. закрыли на замок и дальше вы как хотите, такого нет нигде и этого не будет. Кроме того, министр нам сообщил, что обратная ситуация, вот наоборот, наблюдается в детском, дошкольном и школьном образовании, где за счет всплеска рождаемости в последние годы наблюдается нехватка мест в детсадах и школах, которую мы совместными усилиями очень активно убираем. Вот в прошлом году 50 миллиардов было вложено в это, и эта работа продолжается. Вот Ливанов сообщил, что для решения этой проблемы было создано 780 тысяч мест уже в детских садах. Это позволило в 5 раз сократить очереди, а вот в нынешнем 2015 году будет создано еще дополнительно 340 тысяч мест, что позволит закрыть вопрос очередей в большинстве регионов. Да. Это очень серьезный шаг.
И но Москва здесь... практически решила Москва эту проблему. У нас есть уже... районы, да, где нет очередей,
да,
давно в детские
верно.
Сады.
Я еще раз как раз вчера об этом говорила и с представителем нашего столичного департамента, и с Исаковичем Калиной мы не раз к этой теме возвращались. Здесь, конечно, усилия мэра Сергея Семеновича Собянина и нашего столичного департамента привели к положительному результату. Еще 2 слова хочу сказать о развитии среднего профессионального образования. Это очень приоритетное сегодня направление. Речь идет об обеспечении конкурентоспособности экономики нашей страны. И хочу сказать, что обучение ребят сегодня в системе профессионального образования, и в том числе в колледжах, в лицеях, это очень хорошая система. Нам нужны высококвалифицированные рабочие кадры на промышленные предприятия и подготовка инженерных кадров. В общем, по этим направлениям сейчас идет большая работа, и за честь нужно считать вот учебу в этих названных мной учреждениях.
И в образовательных учреждениях уже введены так называемые профессиональные среды.
Да, да.
Когда дети уже могут готовиться к будущей специальности
и выбирать. И выбирать себе будущую специальность, да. Ведь это очень важно. Зачастую я спрашиваю ребят, кем ты хочешь, даже в 9 классе порой отвечают, я еще не определился, ага. а нужно уже себя к этому готовить. Ну и не могу
тем
не
более
сказать...
высокооплачиваемые,
да,
такие специальности.
Да, высокооплачиваемые.
Вот недавно по телевидению был, да. репортаж, 100 тысяч получает формовщик и фрезеровщик.
Ну и хочу сказать, что вот о чем бы я ни говорила, все эти вопросы в первую очередь, конечно, мы постоянно говорим о приведении системы образования Крыма и Севастополя в соответствии с российской. И, кстати, и у министра образования представители сенатора из Крыма и Севастополя имели возможность напрямую задать волнующие их вопросы. Их пожелания учитываются при организации идущей. Не все сразу воспринимается на ура. Но знаю, что по истечении какого-то времени, преодолев вот первый этот барьер, увидят, что сделаны эти шаги правильно. Теперь уже могу говорить это на основе основе того, что происходило здесь у нас. Их 1 сентября 2014 года удалось тогда добиться, что все образовательные учреждения обоих регионов были готовы работать и начали работать, и работают в соответствии с российскими образовательными стандартами. Кроме того, министр проинформировал нас о том, как ускоренными темпами ведутся строительные работы в детском лагере «Артек», который в июне этого года отметит свое 90-летие. Он в очень запущенном состоянии и сегодня приводится серьезно в порядок, а это 4500 детей, которые начнут посещать и проводить свой отдых и оздоровление и развитие своих талантов.
Да, то есть «Артек» вернет славу былой площадке.
Абсолютно,
да,
уверена в этом.
Военно-патриотической, да, оздоровительной.
Ну и завершая, может быть, тему образования, хочу нашим радиослушателям сообщить о том, что общее финансирование образовательной отрасли в 2014 году составило 3 триллиона 600 миллиардов рублей. Из них 3 триллиона 140 миллиардов рублей – это средства федерального бюджета, которые мы отстаивали, тоже принимая бюджет. Поэтому не могу рассказать обо всем, но чтобы представляли наши радиослушатели, на самом деле я радуюсь тому, что у нас вот члены комитета – очень профессиональные сенаторы из региона. Например, Александр Волков, он представляет Удмуртию, многие годы был во главе Республики Удмуртии, предложил обсуждение вопросов реорганизации высшей школы отдельным вопросом. Член комитета Лидия Антонова, она 16 лет возглавляла образование Московской области, была вице-губернатором, теперь она член нашего комитета, указала на важность развития системы коррекционного образования и поддержки соответствующих учреждений. Это на встрече с министром. Доктор наук Арнольд Тулахонов из Бурятии затронул тему обучения в России иностранцев, предложил создать в Республике Бурятия образовательную базу для подготовки студентов из Юго-Восточной Азии. А такой старожил нашего комитета Сергей Щеблыгин из Орловской губернии подчеркнул необходимость духовно-патриотического воспитания молодежи, развития русского языка и предложил тоже министру целый ряд мер. То есть идет не а-ла-ла, а идет конкретная работа, и по каждому предложению сенатора готовятся те или иные распоряжения. В общем, честно хочу еще раз подчеркнуть, такой работоспособности всего Совета Федерации, моих коллег, просто вот это все очень радует, потому что Валентина Ивановна Матвиенко заряжает нас на каждодневную, плодотворную, профессиональную, многогранную работу, как в субъектах своих, так и на федеральном уровне.
Здорово. Одна команда, да?
Одна команда, это точно.
Зинаида Федоровна, еще одну тему хотелось бы с вами обсудить. Приближается 70-летие Великой Победы, и, к сожалению, все чаще приходится сталкиваться с фактами фальсификации истории. Много тревожных репортажей приходит из соседней Украины. А вот как этому противостоять? Мы с вами уже говорили о проекте стратегии воспитания.
Да.
Очевидно, там вот,
вот спасибо большое
заложенные.
За этот вопрос. Я бы вот не хотела касаться сейчас больших политических тем, о них так много на всех шоу, ток-шоу. Я уже, честно сказать, иногда думаю...
Устали уже.
Честно,
все.
Люди уже просто устали. Вот одни и те же люди. И одно и то же. Конечно, говорить нужно, я убеждена в этом. Но, может быть, все-таки где-то и характер этих разговоров нужно менять. Я вот хочу... И очень сожалею, что на экраны не выходит то, что было бы лучшим уроком воспитания. Можно было бы сказать, что вот это и есть стратегия воспитания нашей страны. Совсем недавно я по приглашению Департамента столичного образования приехала в Государственный Кремлевский дворец, где проходило в канун Дня защитника Отечества торжественное мероприятие под названием «Честь имею служить Отчизне». В зале в Кремлевском дворце 5000 кадетов Москвы и примерно еще 1000 герои Советского Союза, герои России, награжденные люди разными другими орденами, молодые офицеры, ветераны. Это было что-то необыкновенное. Я хочу сказать, что лучшего воспитательного урока трудно представить. Никаких приглашенных и высокооплаченных артистов на сцене. Все делали сами кадеты. Звучали песни, были пляски, были сюжеты, которые показывали, как сами ребята являются и следопытами, как они овладевают потрясающей профессией родину защищать, какая была атмосфера в зале, как галантны эти подростки, как они участливы. Я села в 25-й ряд, была в гуще самих этих ребят. Ну, как было великолепно с ними общаться.
Какие у них лица одухотворенные.
Лица одухотворенные. Как только звучало что-то в память о страницах нашей 70-летней истории, которая приблизила нас к победе, ребята, мгновенно зал вставал, никто их на это не сподвигал. Вот это было движение сердца. И во всем, и как мы уходили, и как вообще, когда вносились знамена, просто, я еще раз говорю, это были 2 часа такого ученичества. Ну почему, все задают вопрос, это не показать по телевидению? Да. Пусть не полностью, пусть хотя бы отрывками, этого нигде не увидеть. Или совсем недавно в Театре Российской Армии, это второй раз уже, по инициативе Светланы Владимировны Медведевой, проходит потрясающая акция, которая так и называется «Горячее сердце». Вот гражданское, патриотическое воспитание детей и молодежи вбирает в себя эта уникальная акция. Со всех уголков регионов России съехались дети, ставшие героями, и получали они за свой героический, мужественный поступок награду «Знак горячее сердце». Это и маленькие дети 6 лет, и 12-летние, и 8-летние, и 15-летние подростки, которые совершили уже подвиги, уже, вот говорят, подвигу всегда есть место в жизни. Так вот эти ребята, и о них надо рассказывать. Один вынес 5 своих братиков и сестричек из квартиры, сам, как говорится, 2 вершка от горшка, вынес ребятишек, потому что взрослых не было, начался пожар в квартире. Другой, спасая 2 друзей, сам ушел под лед. И 5 ребятишек были награждены посмертно. Но выходили на сцену эти дети из самых отдаленных и других уголков России. Тоже зал просто шквалом аплодисментов. Аплодисментом их приветствовал, и мы вручали им эти награды. Конечно, такие мероприятия, и даже назвать мероприятиями нельзя, таких ребят должны в лицо знать все россияне.
Вот и они делают нашу историю.
Да, они делают нашу, они продолжают, и на них как раз я даже позволила себе приветствовать их, сказать, вот я знаю, Россия будет и Россия есть, когда такие ребята у нашей страны есть, потому что, ну, о них надо показывать. Поэтому я хочу сказать, что забвение уроков войны оборачивается трагедией, и все, что происходит сейчас, попытки фальсификации истории, любые попытки исказить правду, на мой взгляд, просто преступны. И мы не только речами должны давать отпор, а вот такими примерами, о которых я говорю, пройдут уроки победы во всех школах. Очень хороший план Министерство образования предложило, связанный с 70-летием.
Бессмертный батальон, который может принять участие каждая семья.
Конечно. А помните, мы рассказывали нашим радиослушателям, это вот то, что мы, многие авторитетные люди Москвы, с ветеранами вместе создали то, что называется «Народная сеть памяти». Создан Союз защитников памяти Великой Отечественной войны. И наша задача – защитить и малые, и большие памятники, могилы Великой Отечественной войны, не допустить их разрушения и забвения, в том числе за рубежом. Эта работа началась, идет очень активно. Я знаю от своих коллег, что в регионах, вот все от мала до велика включились в подготовку отметку этого великого Дня Победы. И одно дело, когда это в столице, на Красной площади, пройдет все то, что вызовет восхищение и преклонение перед этой победой, вопреки болтологии, вранью, позволю себе так сказать, некоторых представителей, занимающих в том числе государственные должности, не хочу даже называть их имена, этих поляков и так далее. Вот. Все это, значит, обязательно вот противопоставлено будет главному делу, которому мы служим. И я знаю, что и школьники, и молодежь, и ветераны Великой Отечественной войны, все граждане нашей необъятной России, и не только России, в странах СНГ, я знаю, подобные мероприятия готовятся. Все мы достойно придем к этой дате, и все до последнего вздоха будем всегда хранить великую память о великой победе в Великой Отечественной войне.
Зинаида Федоровна Драгункина, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель Мосгордумы в Совете Федерации. Мы прервемся, у нас небольшая пауза в эфире.